Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Как бы ни была богата натура человека, чтобы стать совершенной, ей необходимо использовать опыт других, считал известный ливанский писатель, поэт и критик Михаил Нуайме. А материнский инстинкт сегодня подскажет, какими историями из жизни родителей и каким опытом стоит делиться с ребенком, а каким не стоит и почему. Также мы начнем разговор о наиболее часто встречающихся у детишек заболеваниях мочевыводящих путей.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И первое заболевание, о котором мы сегодня поговорим, это цистит. Вот, Елена Александровна, что это за заболевание, как часто оно встречается у детей и в каком возрасте?
Цистит – это воспаление мочевого пузыря, связанное с проникновением в этот мочевой пузырь инфекции. Как правило, инфекция – это своя родная, не обязательно откуда пришедшая. Как правило, это кишечная палочка или протеи, или золотистый стафилококк – это наиболее часто встречающиеся возбудители этих заболеваний. То есть для того, чтобы возник цистит, необходимо проникновение инфекционного агента в мочевой пузырь. Это возможно нисходящим путем, когда из почек спускается инфекция, это возможно восходящим путем, когда поднимается от уретры, и возможен гематогенный путь передачи, когда стоком крови возбудители появляются в мочевом пузыре. Это очень частая патология. Преимущественно она встречается у девочек и преимущественно в возрасте от 2 до 6 лет. У девочек, потому что у девочки есть такая анатомическая особенность, это короткая уретра. Через нее микробы очень быстро добегают до мочевого пузыря.
Мальчики хитрые, они все спрятали. Да,
да, у них пока дойдешь, уже микроб передумает и вернется. А у девочек нет, поэтому девочки – это
фактор риска, да, поэтому мамам надо как можно более тщательно следить за здоровьем девочек маленьких. Ну и, наверное, конечно, гигиена тоже личная.
Гигиена,
да,
очень важна.
Вот особенно,
конечно, то есть правила подмывания маленьких девочек, да, то есть ни в коем случае нельзя подмывать так, чтобы струя воды от анального отверстия проходила к влагалищу.
Мальчик только все равно наоборот. Как. А вот девочка, да, обязательно спереди,
определенные
назад,
правила, да, угу, это обязательно. Обязательно следить нужно за состоянием кишечника, чтобы там не разводились патогенная флора и не вызывала активацию циститов. Обязательно нужно следить за детками, как они пописали. Очень тревожный симптом, который достаточно часто встречается, не все мамы обращают на него внимание, не придают значения. Ребенок проснулся утром и в туалет не пошел. То есть если он спал без памперса, он должен тут же подняться и проследовать в туалет. Если этого не произошло и не произошло в ближайшие полчаса-час, надо быстренько идти к докторам и выяснять, почему это не произошло. Это, как правило, будет какая-то аномалия, предрасполагающая к инфекции не только циститу, но и к воспалению почек и всего остального. То есть внимательно смотрите.
Причем или... не только у девочек,
конечно,
у любого,
да,
ребенка.
У любого ребенка. Или не выдерживается ритм мочеиспускания. То есть есть определенное количество мочеиспусканий по возрастам. Так малышня до года мучиться в пределах 20-25 раз в сутки, и это норма. Детки постарше, допустим, подростковый возраст, ну, где-то 5-6-8 мочеиспусканий в сутки должно быть. Если эти нормы не выдерживаются, значит, тоже нужно обратить на этих деток внимание. Еще очень важный момент, предрасполагающий к циститам, это узкие джинсы у подростков, это сдавливающие половые органы у девочек, корсеты, подтяжки, то есть девушки это все любят, но это предрасполагает к циститам. Это перетягивает, нарушает кровообращение мочеполовой системы, да, и вызывает таким образом застой и активацию флоры патогенной.
А вот по каким признакам мы можем предположить, что у нашего ребенка цистит развивается?
Ой, вы знаете, клиника очень типичная, многие мамы ее видели, тут же обращались к докторам, получали хорошее лечение, и, в общем-то, мы получали всегда с циститами хороший результат. Клиника следующая. Первая жалоба, которая всегда бывает, вдруг ни с того ни с сего ребенок жалуется на то, что ему больно писить. Это вот первый звоночек. До этого, может быть, ребеночек как бы готовится к простудному заболеванию. Он может быть вялый, может быть грустный, может плохо кушать, может немножко подняться температурка.
Как при любом,
да,
воспалительном,
да,
процессе.
Ну, а дифференцировать невозможно. Но вот это первая жалоба. Мама, у меня болит, они хватаются за низ живота, и мама, мне больно писить. Вот, все, цистит начался. Дальше мы видим, что мочеиспускания частые и болезненные. Как правило, мама тут же, конечно, звонит доктору, вызывает или скорую, или участкового доктора. Создается анализ мочи, там возникают изменения воспалительного характера.
А вот мама может увидеть, может быть, изменяется цвет мочи или запах мочи?
Мама внимательная, все может. То есть если однажды мама уже видела этот цистит, то она уже знает, ей и на мочу смотреть не нужно, она точно знает, что это он, и она уже знает, как помочь в первые часы, как помочь дальше и как вообще себя вести.
А переохлаждение может вызвать?
Да, конечно. Цистит? В ряду факторов, вызывающих и способствующих развитию цистита, есть и переохлаждение. Особенно я хочу обратить внимание, почему-то родители забывают, может быть, об этом. Так-то у нас детки не переохлаждаются, у всех обувь хорошая. По лужам мы деткам бегать не разрешаем, да? А дома все одевают тапочки, как правило. Это, в общем-то, традиция у нас.
Шерстяные носочки.
Ну, вы знаете, где, в общем-то, где осечка у современных родителей. Они берут своих малышей и сажают в холодную машину. Вот это категорически запрещено.
Если... На холодное сиденье.
Да,
то есть ребенок
минут,
посидел
всё.
На холодном. Да. Посидел на камешке, когда мама не увидела, пошел гулять. Да,
да, да.
На
это
холодных
вот
камнях, на земле или на холодном полу.
Или по лужам все-таки где-то побегал. Или перекупался где-то в Дону, в море. То есть его ножки замерзли, все, переохлаждение, цистит, в общем-то, активация своей же флоры. Не надо чужой, своей же собственной флоры.
То есть инфекция начинает прогрессировать под воздействием
располагающих факторов.
Да? А вот может ли использование памперсов спровоцировать цистит у младенца?
Конечно, может, конечно. То есть ребеночек сходил в туалет, мама не успела, не увидела, и все возбудители, которые вышли с калом, проследовали во влагалище, и, в общем-то, вот он цистит.
Но это девочки, а у мальчика нет, да?
У мальчиков это, в общем-то, менее вероятно, но у девочек больше, поэтому они чаще болеют.
То есть памперсы, вот вы говорите, мама не уследила, часто памперсы надевают для того, чтобы не особенно следить. Надели памперсы спокойно, да?
Памперсы в норме меняются каждые 2,5-3 часа. А кто так делает? Многие экономят памперсы, кто-то не знает, как ими пользоваться. Да, одели, и полдня ребенок ходит париться. Я всегда в таких случаях родителям говорю, купите взрослые памперсы, оденьте их, и полдня в них походите, не снимая. А потом вы поймете, почему ваш ребенок беспокоится, или у него какая-то аномалия наступает.
В общем-то, памперс – это профилактика протеканий, выручалочка на короткое время.
Или мама устала. Вот бывают такие ситуации. Мама приболела, мама устала, несколько ночей не спала, ребеночек болел. Я обязательно советую, оденьте, пожалуйста, памперс, покушайте и ложитесь спать.
Отдохните, да,
да,
сами.
Да, то есть вот с этой целью
еще
хорошо.
Чтобы отдохнула мама, немножечко ребеночек пусть... пострадает, да?
Да нет,
но иногда
даже поспит.
Можно допустить, да. Но у нас памперс часто становится панацеей от всего, а оказывается, что он
опасная
не так
вещь.
Безвреден, как да. может показаться на первый
взгляд. В нем разводятся микробы, как, в общем-то, и везде. Температура, высокая влажность, пожалуйста, вам.
Елена Александровна, насколько сложным и продолжительным может быть лечение цистита?
Как правило, легкие формы цистита, а при правильном лечении, своевременном, то есть вовремя все увидеть, вовремя все начать, но это неделя максимум. Более тяжелые формы, когда это нетипичный, вот как мы говорили, инфекционный цистит. Дело в том, сейчас современные детки нас в кавычках докторов радуют еще и вирусными циститами, и аллергическими циститами. То есть догадаться, что это вот этот цистит, да, тоже сразу не получится. Всегда думаешь о бактериальной инфекции, а бывают сюрпризы и другие. Ну, в общем, в общем-то, пока диагноз созреет, пока лечение начнется, до месяца, до полутора месяцев это может лечение растягиваться. И потом есть еще вероятность рецидивирования. Как правило, в течение 6 месяцев повторяются 25% циститов. В течение 12 месяцев половина циститов повторяется. То есть если ребенок ваш однажды показал вам эту клинику, вам обязательно нужно его хорошенечко вылечить, несколько раз давать анализы и убедиться в том, что вы вылечили этот цистит. Он к вам не вернется.
Они просто приглушили острую стадию. Да,
да, да, да. Очень внимательно. Но это доктора знают, они вам подскажут. Вы, главное, слушайте внимательно, как вам назначаются анализы. Потому что часто берешь выписки, да, у доктора были, лечение назначено. Вот же назначает доктор повторные анализы, повторную консультацию. Нет, родители этого не видят. А потом приходят, говорят, а почему у нас повторяется все это?
И тогда может недолеченный цистит перейти в хроническую
конечно,
стадию.
Может,
да, и будет
конечно,
постоянно
да.
этим страдать ребенок.
И от этого еще может начаться воспаление почек. То есть это очень важные такие моменты, которые нужно тут же останавливать.
И долечивать до конца. Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о таком заболевании, как цистит у деток. Елена Александровна, как ухаживать за больным ребенком и на что родителям следует обратить внимание при уходе дома? Как правило,
есть.
Наверное, дома лечится.
Да, конечно, конечно. Госпитализации, как правило, не требуется, но мама должна знать, как только поступает первая жалоба, мама, мне больно писить, этот ребеночек усаживается в тазик с теплой водой, с ромашкой, с марганцем, с чем угодно. Он в этом тазике согревается, спазм проходит, нужно просить его писить именно вот в тазик воду, так деткам не больно. И тут же этому ребеночку нужно вызвать доктора или связаться со своим доктором и дальше пошагово выполнять все назначения доктора. Мама может чем помочь? Ну, конечно же, все остаются дома, никто не идет в садик, никто не идет в школу. Это постельный режим дня на 3-4 точно. Это максимальная гигиена наружных половых органов. То есть это ХБ-белье, это проглаженные трусики, а может быть и вообще без трусиков пижамка или какая-то ночнушка. То есть нужно проветривание, но нужно теплое проветривание. То есть теплая постель, теплые ножки, может быть какие-то ножные отвлекающие ванночки. То есть там доктор дальше сориентирует. Это каждому индивидуально. И самое главное, это увеличить диурез. Сразу же начинаем поить ребенка всем, на что он согласен. И компоты, и соки, и минеральные воды. То есть смысл в чем? Обязательно промыть этого возбудителя большим количеством жидкости, и воспаление очень быстро пройдет.
А вот можно ли пользоваться рецептами народной медицины для избавления ребенка от цистита?
Это очень индивидуальные назначения будут. Надо знать, кому это можно, а кому это нельзя. Конечно, очень много различных способов помощи, но все, что вам захочется пробовать, обсудите, пожалуйста, со своим доктором. Вы можете навредить ребенку.
Ну, это, как правило, наверное, какие-то отвары.
Травы, отвары. Но очень много деток сейчас с аллергией. Можно, нельзя. Может быть, под прикрытием каких-то противоаллергических препаратов. Но это принимает решение всегда лечащий доктор. Он знает, на какой стадии он хочет. Сразу с трав не начинают лечение. Фитотерапия – это, как правило, уже когда закончилась острая фаза, это уже практически ребенка отпускают здоровым, вот тогда начинается восстанавливающая терапия, которая длится под наблюдением опытного врача длительно. Фитотерапия – это не 3 дня, это полгода, это год.
А вот такие вещи, как прогретая соль парится, это что же принято как-то в народе, да, разогревают соль?
Ну, тоже достаточно опасный момент. Опасно, да? Если это температура, если это сочетанная патология, вы можете перепутать цистит с началом аппендицита. Так начинается еще острый аппендицит. Различная шлакализация существует аппендицитов.
Если... Нет, ну я имею в виду, что если уже установлен диагноз.
А если установлен диагноз, мама все спросит у доктора, да, то есть самой ничего.
То есть сейчас мы не будем давать никаких
рекомендаций. Нет, это опасно.
В принципе, пользоваться можно, но только после совета.
Доктора назначают всю домашнюю вот эту физиотерапию, но оговаривают с каждым ребенком индивидуально, кому что можно, кому что нельзя.
Елена Александровна, а вот каков прогноз на выздоровление при остром и хроническом цистите у детей? И можно ли избежать развития этого заболевания вообще у ребенка?
Ну, если соблюдать все правила, которые мы с вами оговорили, то есть не переохлаждать детей, следить за тем, как они писают. Если ребеночек, ну, где-то там заигрался, засиделся, отправить его, сходи в туалет, ну, забыла, ну, увлекся. У детей это бывает, то есть простимулировать.
До последнего.
Да, бывают такие дети, увлекающиеся, да. То есть или горшок ему принести, но я уже не знаю, но как-то выйти из ситуации, чтобы он часто писал, много пил, не использовал в пищу какие-то экстрактивные вещества. То есть кормить детей по возрасту. Обязательно правильно менять памперсы, пользоваться памперсами. Научить деток гигиене наружных половых органов. Правила «одни сутки, одни трусы» должны соблюдаться в каждой семье, хотя это сейчас не так. Профилактика глистов, профилактика дисбактериозов. Ну, то есть если вот эти все факторы совпадают, то, как правило, я хронических циститов видела единицы. Это вот просто какие-то такие серьезные аномалии развития, которые эти циститы поддерживают. Как правило, детки выздоравливают быстро, и у детей это не повторяется.
Ну и детки, наверное, сами, когда пережили вот эти боли, они,
да,
может быть, тогда лучше служат родителей, когда они им говорят, не сидите на холодной земле, не садитесь на холодные камни, на холодные скамейки. Вот бывает ранней весной, когда еще холодно, или мокрая скамейка зимой, и дети,
ну,
часто
потому
садятся.
Что нужно детям объяснять, почему нельзя сидеть, что будет, как оно будет, и в красках это рассказывать. Когда мама такая фантазерка и фокусница, и рассказывает все до мельчайших подробностей, как будет и что будет, обычно дети верят. И главное иметь доверие у своего ребенка, что мама не фантазирует, а мама хочет тебе добра и хочет тебя предостеречь. Если мама сказала, надо слушать.
Елена Александровна, а какая-нибудь диета особая есть для деток болеющих циститом?
Им просто не дают ничего острого, соленого, квашеного, то есть раздражающие какие-то моменты, да, кислого, этого всего нельзя. Дальше диета есть специальная, ну, обычная диета при воспалительных заболеваниях, да, то есть обычное отварное мясо, овощи какие-то, фрукты ограничено, там будут оговариваться, какие не можно, да, соки исключаются, ну, опять же, раздражающий фактор. Ну, такая нейтральная диета на острый период. Дальше все, ребенок выздоравливает и возвращается к обычной своей возрастной диете. Не той диете, которой пользуется вся семья, а возрастная. Товарищи родители, у каждого возраста есть продукты разрешенные, есть продукты запрещенные. Зайдите сегодня, пожалуйста, в интернет, наберите возраст вашего ребенка и посмотрите, что ему можно кушать вот на данный момент. Это гарантия здоровья и профилактики всех инфекций, не только мочевыводящих путей.
Ну что ж, Елена Александровна, время нашей беседы подходит к концу. В следующий раз поговорим о пиелонефрите у деток. А сейчас я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
11:37 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Наше время начинается с нашим рождением. Поэтому маленьким нам часто кажется, что мир вертится вокруг нас. Нам трудно бывает осознать, что родители жили задолго до того, как на свет появились мы сами. Что они тоже были маленькими, когда-то ошибались, чему-то учились, чего-то достигали. Что биография семьи складывается не в одном поколении. Вот о том, как помочь малышу вписаться в общую биографию, одновременно осознавая себя индивидуальной личностью, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, мы говорим в каком-то смысле и о биографии семьи. Она из семейных историй складывается, да, из родительских историй. Вот почему так важно рассказывать своим детям о том, что было с нами, родителями, до рождения наших деток?
Очень много самых разных причин. Я думаю, что мы будем постепенно их разбирать. А хочется начать с эмоций. Я вот пока слушала вас, знаете, всплывали в голове те истории, которые рассказывали мне в детстве. Может быть, и вы вспоминали, да, свои какие-то истории. Я не знаю, какие истории вам рассказывали, а мне обычно рассказывали какие-то...
Я уже вспоминаю, какие истории я рассказывала своим детям.
Да, мне рассказывали какие-то забавные случаи, да, там, я не знаю, бабушка рассказывала, как за ней бегал утёнок, считая её мамой, и куда бы она ни шла, этот утёнок следовал за ней. И для меня, как для ребёнка, это было... городского ребенка, это было чем-то таким удивительным, потрясающим. За тобой бегает маленький желтый утенок. Это какая-то сказочная, волшебная история. Или, например, я помню, как мне было смешно, мы просто хохотали все вместе, когда там бабушка или мама рассказывали о своих ошибках в школе, таких забавных ошибочках. Вот, когда там одна буква решает смысл слова или предложения, и получается очень смешно. Получается такой каламбур. И, знаете, иногда даже неприличные получали слова при замене некоторых букв, потому что, ну, вот это не нарочно, ребенок просто ошибался. И вот если говорить о функции рассказывания подобных историй, то, конечно, ну, например, вот эти вот мои истории с забавными приключениями моих родителей, бабушек, прабабушек, предков, это истории про то, что ты имеешь право на ошибку, про то, что ты все равно хороший, тебя все равно любят, и даже если ты ошибся, ты можешь это исправить и посмеяться над своими же ошибками, двигаясь дальше только-только-только вперед.
То есть важно рассказывать эти истории для того, чтобы дети видели, что ошибки совершали и родители, и они не святые, и учились на этом. Или еще что-то дает. Вот вы говорили, утенок. Ну чему этот утенок мог научить вас в дальнейшем? Какая это ошибка? Наверное, здесь что-то еще другое.
Ну, наверное, это тепло и забота. Наверное, это история про любовь к животным. Наверное, это история про любовь к миру, про контакт с миром. Наверное, это история про
нет,
то,
это
что
это вы говорите, да, о конкретной истории. Да. Я говорю обобщенно. Вот когда родился ребенок, он маленький, он не может себе представить, как это папа был таким, как я или младше меня. Почему важно это ребенку осознать и понять, что и папа был маленький, и мама была маленькая. Вообще, когда складывается, как складывается эта линейка? Ведь ребенку трудно для какого-то возраста уложить в голове.
Но, во-первых, конечно, преемственность между поколениями. И очень важно протянуть вот эту ниточку, которая идет от одного поколения, передавая мудрость, накопленный опыт, дальше, туда, вперед, детям. Здесь функции могут быть очень разными, да, и каждая история учит чему-то своему, да. Одна история будет учить тому, что важно любить и заботиться. Другая история будет учить тому, что важно вовремя отделяться и создавать свою семью. Другая история будет говорить о том, как важно быть в определенных ситуациях бдительным и предусмотрительным для того, чтобы...
Ну, то есть, как мы читаем детям книжки, сказки, они тоже чему-то учат, ненавязчиво, исподволь, не указывая конкретно, надо делать так, так и так, что у ребенка вызывает отторжение, да? В нашей истории что-то вроде художественной литературы или сказок народных, которые какие-то образцы поведения детям
демонстрируют, демонстрируют, да, в тех или иных ситуациях. Ну, а в целом, да, конечно, если говорить о семейных психологах, то они пошли гораздо дальше, и вообще генограмма, семейная история, летопись семьи, она создает целое поле для терапевтического воздействия. Если составить, например, генограмму, то есть такое вот генеалогическое древо, в котором были бы отмечены все члены семьи, тогда можно было бы проследить, как тот или иной миф, как тот или иной сценарий преломляется в жизни каждого человека. И можно было бы определить, как этот сценарий хотелось бы изменить в данном конкретном случае. И вот тогда это превращается в такую терапевтическую историю, терапевтическое повествование. Ну, а если говорить о банальных, простых функциях семейных историй, то, конечно, это связь. Потому что, узнавая маму и папу с другой стороны, узнавая маму и папу маленькими, узнавая о том, что у них была жизнь до тебя, до того, как ты родился, до того, как ты появился на свет, ты как бы даешь пространство, даешь место в этом мире не только себе, но и им. Ты работаешь, ну, можно сказать, со своим эго, со своим эгоизмом, и ты позволяешь в этом мире существовать рядом с собой не только себе, но и другому человеку. Ты позволяешь проводить границы между собой и другим человеком. Конечно, это очень и очень важно. В гипнотерапии есть такой способ внушения, который называется «Мой друг Джо». Смысл состоит в том, что рассказывается история, где главный герой чем-то похож на ребенка, но препятствия, которые встречаются на его пути, он преодолевает, конечно же, успешно. И, конечно же, эти ситуации заканчиваются хэппи-эндом. Подобно этому, ребенку очень важно знать, что родители сталкивались с определенными препятствиями, что они совершали ошибки, что они были не идеальны.
И не всегда эти истории, наверное, заканчивались хэппи-эндом.
Да, и вот здесь возникает вопрос, стоит ли рассказывать детям истории, которые не заканчивались хэппи-эндом, да, и какие-то истории не стоит рассказывать, поскольку, например, детям до подросткового периода рассказывать о беспомощности родителей не рекомендуется, поскольку они и сами часто ощущают беспомощность в силу именно своего возраста. А вот дети, например, уже подросткового периода вполне в состоянии продумать и как бы интегрировать данную историю в свою биографию и
то
продумать
вот, как
какие-то
говорят,
свои...
У каждого есть свои скелеты в шкафу, и до поры до времени эти скелеты в шкафу стоит хранить от детей, да? Но в каком-то возрасте все равно их нужно доставать, потому что чем больше будет спрятанных этих самых скелетов, тем будет сложнее вписаться вот в эту биографию, в семью ребенку. Правильно я понимаю?
Да, да, да. И есть еще такой важный момент. Это вот как раз-таки не только связи, да, не только отношения, не только история, которую мы передаем, да, повествуя о каких-то ситуациях, но и еще и вот возвращаясь к этой самой беспомощности, например, если речь идет об отношениях, ну скажите, пожалуйста, как много детей подросткового возраста переживают счастливую любовь?
Ну, вообще-то первая любовь всегда несчастная.
Да, и вот как раз таки беспомощностью в этой ситуации очень важно поделиться с ребенком, и важно сказать, что, ну, наверное, в любви мы часто беспомощны, потому что в любви никто не дает гарантий. И ощущение беспомощности в любви – это, наверное, то, что важно проживать, важно чувствовать, поскольку беспомощность и одновременно доверие позволяют тебе делать шаги по отношению к другому человеку. Делает ли он встречные шаги или не делает – это уже другой вопрос.
Нужно ли, допустим, ребенку рассказывать о том, если он спрашивает, а как вы встретились, мама с папой, как вы влюбились, как вы поженились? Хорошо, если сразу встретились, поженились, создали семью. А если была до этого семья у мамы или у папы, или у
того и другого, и уже, может быть, есть дети, что-то было с той семьей. Нужно ли посвящать детей вот в эти особенности формирования семьи конкретной данной? Влюблялись ли они в других или не в других? Не обязательно потом из этого мораль какую-то выводить. Вот мы так поступили, а это было неправильно. Разбор полета устраиваем в своей прошлой жизни. Нужно ли об этом говорить?
Конечно, нужно, потому что это история семьи. Это важный этап летописи, это важные элементы семейной истории, которые обогащают ребенка и которые ему необходимы. Если же речь идет о там, просто отношениях, ну, в настоящее время мне приходится сталкиваться с тем, что, ну, там, например, молодая девушка, так сказать, экспериментирует, назовем это так, у нее очень много молодых людей, с которыми она пытается устанавливать отношения. Да? Но это, предположим, в какой-то момент эта девушка найдет себе супруга и будет хорошей, замечательной, верной семьей. Стоит ли рассказывать, да, своему сыну или дочери об этих, ну, скажем так, многочисленных экспериментов, не побоюсь этого слова. Конечно же, нет, потому что, ну, вот подобная история, она уже нарушает границы интимного пространства между матерью и ребенком, чего делать не следует ни в коем случае.
Ну, то же самое касается отца, да?
Да, то же самое касается и отца. Поскольку эта информация, она как бы легализует подобное поведение и подталкивает ребенка к совершению подобных действий. Другое дело, что... Например, у ребенка, да, в этом же возрасте не получается, да, не получается там, с одним партнером и партнершей построить отношения, со вторым, с третьим. Тогда, да, например, родитель делится своим опытом в каком ключе? Он не говорит там, да, количество и не описывает там, какие-то там детали и нюансы. Он говорит
мне
о том, что
их. Мне в этом случае очень вспомнилась вот эта реклама какая-то. Да, да, да. В моем возрасте тоже был Валера, только звали ее Лариса, там, да, или как-то, когда девочка печатала. Что мальчишка, в которого она влюблена, пошел с другой девочкой, да?
Да, да, да. Вот и рассказать о том, что, ну да, мне тоже не сразу я встретила твоего отца чудесного, да, не сразу твою маму увидел. Мне пришлось потрудиться, мне пришлось поработать, но зато теперь, когда вот у нас есть семья, я так счастлив, что мы вместе, и это того стоило. Поэтому, ну, я рядом, держись, прорвемся вместе,
да,
мы
все сможем.
Тем более, что
опыт наших детей будет все равно другой, чем у нас. Они живут в другом мире, в другой жизни, это всегда так будет,
да,
неважно, да?
Да, да.
И
да.
Поэтому наш опыт любви, влюбленности, встреч, расставаний, не обязательно дети переживут точно так же и воспринимать будут точно так же. У них может быть все совершенно по-другому, поэтому абсолютно не нужны эти подробности, да? Важно направление того, что да, вот в этой семье мы встретились, любя друг друга, и когда мы захотели родить тебя, мы любили друг друга. Ты родился в семье, ты родился в любви этому ребенку, да?
Да, да, да. Конечно, что? Вот этот важный опыт. И еще одна функция семьи, конечно, это деидеализация родителя, поскольку, знаете, есть такой анекдот, да, хорошо вам, маменька. Вы за папеньку замуж вышли, а мне за чужого мужчину замуж выходить. Поэтому эта история, конечно, про то, что это был поиск, и твой папенька был когда-то чужим мужчиной, и твоя маменька была когда-то чужой женщиной. И не все в моей жизни складывалось просто, и без труда не выловишь рыбку из пруда. То есть это те самые стратегии успешного поведения, которые помогли твоим родителям, родителям твоих родителей, твоему роду. И они, конечно же, обязательно сработают и в твоей жизни, в твоей ситуации.
А если в жизни родителей были стратегии поведения неуспешного? Как быть с ошибками молодости родителей? Они в большей или меньшей степени, в принципе, у всех были, да? Стоит ли рассказывать, например, о ощущениях после первых опытов табакокурения? Или что испытывал ребенок, или что он за это получил от родителей? От тяжести похмелья после бурной вечеринки, наверное, многие испытывали это там, или, допустим, неприятностях, которые за ранним сексуальным опытом последовали. Вот этим следует делиться? Будет ли от этого воспитательный эффект?
Знаете, есть такое правило у психолога, очень важное. Когда приходит на прием клиент, рассказывает о чем-то из своей жизни, и бывает так, что у тебя прям все откликнулось, и тебе хочется прямо ему рассказать, а ему тебе, а ты ему, а он тебе. Можно же занять время клиента рассказами о своей жизни полностью. Так вот, как понять, где нужно молчать, а где нужно говорить? Правило простое. Мы исходим из пользы для человека. Если ему эта информация полезна, то ею можно поделиться. Как правило, это 1-2 предложения. Все, это его время. Если эта информация просто из вас исходит, потому что вы не в состоянии ее удержать, то эта информация точно лишняя, и ею точно не стоит делиться. То есть, другими словами, если папу распирает рассказать, как он после похмелья, значит, вот приходил в себя...
Его может распирать рассказать не потому, что хочется рассказать, а потому что вот в этот момент пришел его ребенок или на грани того, встретился там с друзьями или в выпускной вечер или еще что-то, и это может... с ним случится, папа, так сказать, превентивные меры профилактические использует, рассказывает, знаешь, как мне было плохо и как тяжело после этого, вот не повторяй моих ошибок.
Ну вот я же как раз об этом и говорю, что если папу распирает, то не нужно. Если папа видит, что ребенку это нужно рассказать, потому что уже или с ребенком это происходит, ребенок уже это переживает, и папа делится, говорит, да мне тоже было так плохо, и после этого я сказал себе, все, стоп, я больше этого делать не буду, то тогда нужно. А если папа сказал, да ничего, сынок, ну, сперва, знаешь, первая стадия алкоголизма, это
плохо,
вот, конечно,
да,
плохо,
да?
А потом, в принципе, да, уже как-то полегче будет, то тогда точно не нужно. То есть нужно рассказывать те истории, которые продвигают. И вот вы задали еще хороший вопрос, мы его как-то проскочили, а что делать, если не было успешных стратегий? Так бывает. Вот бывает, что, знаете, целые поколения,
часто,
например,
очень бывает.
Да, неуспешно, например, в любви, да, целые поколения там не имеют семьи, но рожают там для себя, например. И вот, ну вот, поколение за поколением это продолжается. Вот в таком случае очень важно действительно идти к психологу и составлять генограмму, потому что, я вас уверяю, точно в роду у кого-то да была хорошая семья, у кого-то да мы можем поучиться, к чьей-то истории мы можем обратиться. Мы верим тому, что мы считаем родным и близким себе. А если это твой род, то ты как бы уже доверяешь этому. Это твоя история, ты ее принес психологу. И значит, ты можешь этим воспользоваться, значит, ты можешь это взять для себя, значит, это интегрируется в твою жизнь. Ну, предположим, не было в роду вообще или неизвестно, было ли, а известно только плохое, то тогда можно обратиться к тем замечательным историям, которые есть рядышком с тобой. Ну, например, да, это соседи, это друзья, это знакомые, то есть те люди, которые вызывают у тебя...
Ну, то есть этими, да, историями, которые были с родителями, с бабушками и дедушками, делиться все равно нужно, хотя mm-hmm. они и плохие, но
да,
делать вывод о том, что это не значит, что у тебя будет точно так же, это могло быть и у меня, и у бабушки, и у дедушки, и прадедушки, а у тебя может быть совершенно по-другому. Ведь есть же вот рядом люди, mm-hmm. у которых это по-другому, да?
Конечно, да. Ну и последняя функция, которую я бы хотела отметить, это снятие тревожности. Мы тревожимся там, где нет информации. Чем больше информации мы имеем, тем меньше тревоги. Там у мамы не сложилась личная жизнь, у папы не сложилась карьера. И все, и тишина. У ребенка внутри возникает паника. В семье это не обсуждается, но внутри у него поселяется чувство. И у меня не получится. Если же разобрать эту ситуацию по косточкам,
там что-то
разложить
здесь не
все
так,
по полочкам.
Родители молчат,
да,
ничего не говорят, значит, это уже совсем,
да,
что-то страшное, что,
да,
они даже не решаются,
да,
посвятить,
да,
нас,
да,
в это.
Да.
Да?
Вот здесь, сынок, я честно тебе сказать, не доучился. А вот здесь, там, да, я не послушал родителей. Да? Вот здесь, например, я пошел наперекор там, начальнику. И у ребенка сразу, ну понятно, то есть у него сразу возникает план действий, что можно делать, чего нельзя делать, как можно себя вести, как нельзя. И он вооружен до зубов для того, чтобы в своей жизни изменить этот сценарий. То есть, как правило, да, у нас схема всегда такая, первое – это осознать, второе – сделать идеальную картину, и третье – наметить план действий.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.